Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы аўторка 1 чэрвеня.
Жыхар плошчы пераменаў Сцяпан Латыпаў паспрабаваў забіць сябе ў судзе.
Пасля гэта ён залез на лаву, узяў, ну, нешта белае такое ў зубы і пачаў рэзаць сабе горла.
Ці могуць Ціхановскую і Латушку вярнуць у Беларусь у багажніку? Меркаванне эксперта.
Да, многія пісалі, я пісаў аб гэтым, што да, канешне, што-то падобнае могуць зрабіць, но цяпер яны сазнаюць паслёдствы.
Змяніць Беларусь, ці магчыма гэта і ці бываюць змены без пакут, разважае Ганна Севярынец.
Я разумею, што іншыя людзі здольныя гэта вытрываць, пакуту такую, але, канешне, калі ты гэта чуеш у жывую і калі ты разумееш, што гэта адбываецца ў тваім горадзе. От я еду на працу, туды еду, назад еду, заходжу да дзяцей, мы вядзем урок, я там еду дамой, п'ю гарбату, а ў гэты момант забіваюцца шурка альбо катуюць Латыпава, вот это вельмі цяжка ўсё.
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 чэрвеня ў судзе савецкага раёна Мінска пачалі судзіць жыхара плошчы пераменаў палітвязня Сцяпана Латыпава. За кратамі ён правёў 8,5 месяцаў.
Пасля затрымання дзяржаўныя медыі паведамілі, што Латыпаў нібыта збіраўся выкарыстоўваць атруту супраць сілавікоў. Мужчына працуе арбарыстам, прамысловым альпіністам, які сочыць за здароўем дрэваў, а таксама вынішчае шкодныя расліны з дапамогай хімікатаў.
Але гэтай версіі ў абвінавачванні няма. Верагодна, следчыя не змаглі яе даказаць. Сцяпана Латыпава вінаваціць у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама ў махлярстве ў асабліва буйным памеры.
У судзе Латыпаў выглядаў вельмі дрэнна, а на яго твары заўважылі сінякі. Ён заявіў, што віны не прызнае, а пасля перапынку, калі пасяджэнне ўзнавілася, паспрабаваў перарэзаць сабе горла асадкай.
Сведка здарэння распавяла радыё «Свабода», як гэта было.
Нас запусцілі ў залу 14:30. Все папавітаўся за мной вачыма. Потым пачалося судовае паседжанне. У якасці сведку запрасілі яго бацьку. Ён даваў паказанні. Затым суддзя запытаў, ці ёсць у Сцяпана пытанні да сведкі. Ён стаў, зняў маску і сказаў, ну, вельмі блізка да тэксту, што бацька, супрацоўнікі ГУБОПіка абяцалі, што калі я не прызнаю свае віны, то мне будзе прэс-хата і будуць крымінальныя справы супраць маіх родных і суседзяў. Сказаў, што прэс-хата ў яго ўжо была і рыхтуйся. Пасля гэта ён залез на лаву, узяў, ну, так, нешта белае такое ў зубы і пачаў рэзаць сабе горла, літаральна.
Цуд адразу ж быў спынены. Першыя некалькі секунд міліцыянты не маглі трапіць у клетку з Латыпавым, а калі клетку ўсё ж адамкнулі, палітвязень ужо згубіў прытомнасць.
Неўзабаве прыехала хуткая дапамога. Сцяпана, верагодна, адвезлі ў цэнтр хірургіі, што побач з 9-й лякарні на вуліцы Сямашка. З таго часу пра яго здароўе нічога не вядома.
Еўрарадыё сочыць за развіццём падзеяў.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Оперны тэатр не працягнуў кантракт з народным артыстам Беларусі Уладзімірам Пятровым. У жніўні 2020-га ён разам з Паўлам Латушкам і іншымі купалаўцамі ўдзельнічаў у запісах зваротаў супраць гвалту сілавікоў. Уладзіміру Пятрову 65 гадоў, ён оперны спявак, кавалер ордэна Францыска Скарыны. У трупе опернага тэатру працаваў з 1993 года. Дырыжора Уладзіміра Співакова прысвяцілі ў мушкіцёры. Ён папоўніў шэрагі таварыства мушкіцёраў Арманьяка, заснаванага больш за паўстагоддзя таму нашчадкам Д'Артаньяна. Цырымонія прысвячэння адбылася ў Маскоўскай кансерваторыі. Падчас мерапрыемства Співакоў прайшоў капітул, падчас якога прамовіў клятву вернасці і знакаміты дэвіз «Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго». Да таварыству мушкіцёраў Арманьяка, заснаванаму роўна 70 гадоў таму маркізам П'ерам де Монтескьё, таксама належыць князь Манака Альбер і кароль Швецыі Карл XVI Густаў, Леонардо Ди Капро і Джон Малкавіч, Константин Эрнст, Михаил Баярскі, Евеліна Хромченка. Марыён Катіяр і Адам Драйвер праспявалі ў новым трэку групы Sparks. Галасы акцёраў можна пачуць у кампазіцыі «So May We Start». Песня ўвайшла ў мюзікл «Анет» рэжысёра Леоса Каракса, які адкрые 74-ты Каннскі кінафестываль у ліпені гэтага года. Першапачаткова мы задумывалі «Анет» як яшчэ адзін альбом Sparks, аднак гэта будзе гісторыя, у якой ёсць сюжэт і тры галоўныя героя. Маленькі ансамбль, які дазволіць нам прадстаўляць оперу ў жывую і на гастролях, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Інцыдэнт з прымусовай пасадкай самалёта авіякампаніі Ryanair з затрыманнем блогера і журналіста Рамана Пратасевіча да ягонай дзяўчыны Сафіі Сапега у расійскіх СМІ абмяркоўваюць ці не больш, чым леташнія пратэсты ў Беларусі.
І зноў загучала, што прыйшоў час расіянам ратаваць беларусаў ледзь не шляхам непасрэднага далучэння Беларусі да Расіі шасцю абласцямі, ды і грамадзянку Расіі Сафію Сапега і іншых затрыманых расіян той-сёй таксама заклікае ратаваць.
З планаванай аперацыяй ці выпадковасцю была сітуацыя з пасадкай самалёта, якую ролю грае ў ёй Расія?
Якія будуць наступныя крокі беларускіх уладаў па, так бы мовіць, барацьбе з тэрарызмам? На гэтае ды іншае пытанне адказвае ваенны эксперт Ягор Лебядок.
Добрый дзень, спадар Ягор.
Добрый дзень.
Ну што ж, не бачыліся мы з вамі некалькі тыдняў, за гэтыя некалькі тыдняў здарылася дастаткова розных падзеяў, да якіх мае дачыненне тым ці іншым чынам тыя ці іншыя вайсковыя падраздзяленні. Таму мае сэнс абмеркаваць, нягледзячы на тое, што шмат сказана ўжо пра прымусовую пасадку барта Ryanair у Мінску. Тым не менш, ваше меркаванне, выпадковасць ці спланаваная акцыя?
Ну, это операция под прикрытием международного права. То есть формально все действовало в рамках законодательства международного внутреннего, а реально цель, понятно, была захват Протасевича. То есть, ну, это очевидно, как бы тут можно много дискутировать, там, ну, это смысла особого нету. То есть стандартная, в общем-то, операция, то есть когда используется международное право для решения своих внутренних задач. Вообще говоря, это как злоупотребление правом, да, но это еще поди докажи, как обычно в судах. Вот. Здесь просто взяли, сделали, прикрылись международным правом. Дальше запустили информационную кампанию по отбеливанию, так скажем. То есть единственное, в чем нюанс этой операции, она действительно была, несмотря на то, что ее там и россияне и прочие там начали называть великолепной, отличной, да, на самом деле не отличная. Отличная спецоперация, это которую никто не слышит и достигла цель. Здесь видно было, что действительно круг был посвящен не такой широкий, информационное освещение было провалено. На первом этапе, надо сказать. Потому что в спецоперациях, фактически, учитывая, что они иногда граничат, так скажем, с началом войны, то есть должна быть всегда информационная заготовка и дипломатическая, да, и там были провалы полные. Это видно было поначалу, как там написал независимый блогер в полпервого, Лукашенко там спас Европу, да, потом этот Губопик выложил, убрал, что захватили Протасевича, потом что там, Беларусь-24 заявила, что у нас фактически КГБ и Погранкомитет некомпетентный. Ну, то есть она что сказала? Что провели паспортную проверку, никаких претензий не было у госкомитета, только, соответственно, когда девушка якобы выложила фото, среагировали. Ну, как это получается, что у нас погранкомитет не может задержать лицо, точнее, не имеет списка лиц, причастных к террористической деятельности? Смешно и неудобно, да? Тут база данных, не знаю, у идеологов МТЗ, МЗКТ есть тех, кто прошел 23-34 статьи, а тут нет террористической деятельности. Смешно. То есть это либо недоработка комитета, либо КГК. Ну, тут я считаю, прокуратуре надо поработать, кто тут, так скажем, накосячил, да? Ну, я шучу, конечно. Вот. Дальше был, ну, в принципе, дальше последовало все в рамках классики действий Российской Федерации на конфликтной ситуации, где она замешана. Первое, что делается, массовый вброс различия версий. То есть для чего это делалось? Ну, это можно вот MH17, когда сбили Боинг, да, то же самое. То есть сначала же появилось, что сбили украинский, да, там помните Гиркина выступление, а дальше пошел вал версий. То же самое здесь. Для чего это делается? Чтобы распылить внимание до выработки единой версии. В рамках вброса всегда дается версия, которая как бы дискредитирует себя. Для чего? Точнее, какая это версия? Версия такая, которую ты в дальнейшем можешь опровергнуть легко, либо встроить свою линию. То есть это такая достаточно известная тема работы, реакция на кризисную ситуацию, так скажем. Это первый шаг. Дальше действия шли стандартные, это можно почти слово в слово, Российской Федерации. То есть сначала заявляется, что подождите, не было никакого расследования, да, все ваши высказывания политизированы, да, нужно дождаться расследования. Это, опять же, первая часть, которую отсрочить нужно. Вторая часть, заканчивается расследование, объявляется, что расследование было тенденциозным, политизированным, соответственно, политизировано. То есть и так получается, что все равно это политизировано. Соответственно, тут понравилась позиция ЕС. Они в эту ерундистику, в общем-то, не внедрялись. Надеюсь, поняли, хотя это скорее 5 лет прошло, да, и то, наверное, не осознали еще на самом деле. То есть Российская Федерация, ну, в данном случае уже и Беларусь фактически, да, использует международное право и, в принципе, договорное право только с одной целью – сковывание контрагента. Это основная цель. Да, там, ну, я не беру, конечно, там мелкие какие-то договора. В основном договора используют для того, чтобы от контрагента получить максимум того, что надо, минимум от себя отдать. Ну, в политической, прежде всего, сфере, политической и военной сфере. Вот как и здесь, собственно говоря. Да, у вас есть международное право, мы действовали все красиво, ребята, что вы от нас хотите? Да, вот это тот же подход сам. Вот, соответственно, европейцы, видимо, это все-таки поняли. И реакция была простая, проще. Вы можете разговаривать что угодно там про свои права, да, международные. Всем понятно, что это посадка Боинга с целью Протасевича захвата. Хотите расследование? Окей. Будет расследование там и литовской полиции, условно говоря, и там ИКАО, и так далее, и так далее. То есть была единственно верно принята реакция. Когда против тебя действует по праву, что используют его, ну, против себя фактически, ну, логично, у каждого начинает обратная реакция. Так зачем его использовать, да? То есть, как и у нас, когда пытаются сейчас сделать закон только для одних, да, для одних он так действует, для других так, то логично, что будет контрреакция обратно. И у европейцев выработалась эта зрелая реакция. Их же всегда как-то говорили, что мужик без яиц, да, то есть это deep concern и тому подобное. А вот здесь появилась нормальная реакция. То есть ответили так, как положено, проще говоря. Конкретными действиями, а не вот этими рассусоливаниями там, и так далее, и так далее.
Я тут, кольки там часу тому, читал Балкунца Дмитрия, который рассказывал про то, что, мовляв, за зараз на федеральных каналах российских працуе такая практика, ну, нібыта там забароненных экспертов, ну, калі казаць про беларускую тематику, что вот есть спіс людей, яких нельга там запрашать на розные вот это такие ток-шоу. И он, я до чего? Он подводил это до того, что вось як працуюць тут лоббисты беларускія там, каб уплываць і каб не пускаць тых экспертаў, якія будуць крытыкаваць Лукашэнку, сітуацыю ў Беларусі і гэтак далей. Але атрымліваецца, што гэта прадуманая стратэгія самой Расіі.
Ну, вы серьёзна думаеце, што расіяне не прадумаюць стратэгію інфармацыйнай палітыкі ў адношэнні Беларусі? Канешна, прадумаюць і дзействуюць пастаянна. Вы ж вазьміце, если браць на доўгай лініі пасля августа, то это лінія такая, туда-сюда, туда-сюда качелі. То есть для чего делается, чтобы, ну, понятно, что россияне и Путин не понимают, что делать Лукашенко сейчас, да, то есть он ему тоже, конечно, там они могут якшаться, брататься, но все понимают, что и он тоже неудобная фигура, но убрать его тоже не может, потому что политические последствия, то есть как это, издержки могут быть больше, чем выгода, да, соответственно, нужно сохранять статус-кво, но, тем не менее, что-то прорабатывается, как идти, то есть либо это политическая реформа партийной системы будет, что оглашалось в том числе и в Российской Федерации, либо еще как-то, соответственно, на население надо вот такому колеблющемуся состоянию подвешивать, да, чтобы нужный вес, ну, там, за 2-3 дня, условно говоря, линию склонить куда надо и отработать уже информационно ту политическую кампанию, которая будет запланирована в отношении Беларуси со стороны Российской Федерации. Вот. Сейчас, да, сейчас это больше, поскольку действительно вот это колебание, ну, так скажем, сглаживает, все равно враг Запад, как обычно, коллективно, да, то здесь просто делается пока вот так вот на минималках, это просто вот белорусы-простачки, которые не знают сами, что хотят. Вот. Поэтому, раз они не знают, они не самостоятельно, они недонарод, они, как и все русские, со знаком качества, да, поэтому давайте мы их возьмем в себе. Ну, это, конечно, с подтекстом. Хотя не только с подтекстом, там прямым словом говорится. Вот, там.
Прямыми цитатами, да, той же самый подручный Симоньян, подначаленный докладный.
И Кургинян, и там много кто выступали, да, вы что хотите делать, только водите, да, цитата дословно. Вот. При этом, как работает белорусская пропаганда, в ответ все это видят. То есть берутся слова, допустим, как последнее, там кто-то из Латвии призывал, мол, взять какие-нибудь сборную там в заложники. Ну, то есть вот такой трэш кто-то там скажет, да, или про Гродно в свое время, когда кто-то там говорил, мэр или кто, не помню. Вот это не раскатывают, как ай-яй-яй, это угроза независимости, ай-яй-яй, да. А тут, что уже 10 лет трындят, и простите за это слово, о том, что вступайте в нам, вы недонарод, ну, причем и сам Лукашенко русский со знаком качества, да. То есть все говорят, что вступайте в Россию, у вас больше будущего нету, это нормально, это все хорошо. Да, мы белорусы с братней Русью. Счастье шукали дорог. Вот, то есть на это, понятно, не реагируют. Почему не реагируют, тоже давно понятно, что вся информационная повестка так или иначе берется уже, точнее, формируется Российской Федерацией. Это было и обсуждено на встрече, оглашалось, да, информационная работа в условиях информационного противоборства. Было соглашение между администрациями президента по информационной работе и видно, в принципе, по пропаганде. Если раньше наша пропаганда, простите, была убогая, то сейчас она стала убогая и агрессивная. Вот. Ну, это чисто такая вот стандартная российская тактика. Ну, единственное, что в России она делается системно давно и с опытом, у нас это делается без опыта, и она видна кондовая, да, то есть... Даже такой случай был сейчас форум, медийный форум какой-то, да, у них там проходил. Значит, на репортаж ОНТ на экране показывают из «Минской правды» газеты, значит, «Фюрер оппозиции» заголовок, там, где Тихановская и Навальный, «Байден ку-ку» заголовки. И звучит закадровый текст, да, в условиях современных трендов медиа очень важно сохранять мораль и этику, да. Вот, ну, думаю, все видят, что этика уже пошла на нет совсем, особенно вот этих телеграм-каналах, в том же АТН, где уже чучело используют в отношении той же девушки, да, слова такие. Учитывая, что с уст хозяина прозвучало «молодцы», зубастая стала пресса, да, все хорошо, то вот этот вот трэш, он, ну, учитывая, что рамок нет, видите, то, что по силовому блоку, то же самое сейчас будет в медиа. То есть будет резкий вот такой вот кондовый юмор а-ля, простите, милиция, да, там, через известные места человека. Слова такие, примитив, вот такой убогий, агрессивный примитив. То есть фактически мы придем к вот этим двухминуткам ненависти, да, орловским. Чем они хорошо? Обычно говорят, что это как ярлык на врага, но есть и вторая часть их составляющая, это снятие психологического напряжения со сторонников. То есть худо-бедно они сами понимают, что что-то не так. Да? Помните, эти плакатики были, что-то не так в фильме каком-то там «Место живее Беларусь» и тому подобное. Вот. Это, соответственно, когнитивный диссонанс вызывает и создает напряжение, особенно когда они встречаются с реальной жизнью, когда друзья отворачиваются и прочее. То есть вот это вот ненависть, она как бы немножко релаксирует их, да, ну, как-то сбивает мнение, точнее, как-то более комфортных пребываний делает, да, причем комфортное пребывание за счет снятия агрессии, причем на именно ТВ, то есть, и, соответственно, появляется вот такая тяга к ТВ, это становится как наркотик, вот эти вот двухминутки ненависти, условно говоря. Стандартная техника такая психологическая достаточно, но, к сожалению, она очень серьезно влияет на психологическое здоровье населения, да, и тут это беда, с которой нам еще придется выбираться.
Вы сказали про то, что худшее за все, вельми так пильно сочать и за Тихановской, и за Латушком, за иншими, особливо тыми, кто там у лидерах, типа, признаны террористом. Отповедно, вот иде пытание про то, какие еще, на ваш погляд, могут зробить меры белорусские спецслужбы, как достать лидеров оппозиции, и те не приведут эти меры до потенциального узброенного конфликту. Но тут размова может быть про то, что казали, что там шмат было про то, что вот там вывести из-за межи там у багажнику.
Да-да-да, да. То есть, понятно, да, многие писали, я писал об этом, что да, конечно, что-то подобное могут сделать, но теперь они создают последствия. То есть, если даже на таком, казалось бы, на своей территории, мы тут боги, да, что-то делаем. Но что-то такое они могли бы, да, и был энтузиазм такой им и всех. Но после вот этого, говорю, ответных, нормальных ответных действий ЕС, не рассусоливание, если бла-бла-бла там, да, про права человека и прочее, а конкретный ответ сразу, быстрый, достаточно решительный, действительно, причем вне согласования еще, чисто, условно говоря, аэронавигации, службами, авиакомпании и прочее. То есть просто массовый начал как бы отклик найти, нашел массовый отклик. Даже не то, что там в госорганах, а и на, как-то на хозяйственном уровне, скажем так. То, конечно, сейчас они об этом будут думать серьезно. Более того, конечно, и Путину это тоже не камильфо будет, учитывая, что там, условно говоря, будет у тебя вроде как ты за него отвечаешь, они фактически взяли нашу внешнюю политику всю в Беларуси под контроль, а тут хобанность под себя что-то такое несуразное. Только по согласованию может быть. Но я не думаю, что такое будет. Это, опять же, если где-то случайно там кто-то провалится, в России где-то заедет, там, не знаю, еще что-то, вряд ли это будет уже прямо такие выкрадания в багажниках и тому подобное. Хотя я бы, честно говоря, не удивился. Ага. Зная, как у них там берега теряются сейчас, да, если вышли на международный уровень, то есть я бы, честно говоря, особо не удивился этому.
А есть махчимости?
Махчимости, конечно.
У белорусских миновидов?
Ну, конечно. Конечно, есть. Ну, вы думаете, для чего вот эти готовили ребятишек? Само собой, есть же эти и проходы границ отработаны, и десантирование даже не надо, да? То есть, равно как и не надо думать, что это только наши спецслужбы. Конечно, и у поляков то же самое, и у литовцев, да? То есть, граница на замке только для обывателей, скажем так. Все всегда спецслужбы прорабатывают эти дыры, как можно заслать диверсионные группы. Есть у нас, есть у них, само собой, есть отряды по захвату, освобождению, что захвата заложников, что освобождение заложников, по сути, одна и та же операция, если так разобраться. Ну, конечно, не одна и та же, это грубо говоря, но, тем не менее, методы можно отрабатывать при подготовке как захвата заложника, так и освобождения, да?
Вот. Добро, что, на ваш погляд, может стать триггером, подштурхнуть принять решение, отправить такую группу в Варшаву
только
цивилию?
Потеря психологического контроля над собой, потому что, ну, смешно. Прибыль от того, что, политическая даже прибыль от того, что кого-то сюда привезут, ну, смешно. Даже если разобраться, если даже ту же Тихановскую, условно говоря, ну, найдется там еще кто-то будет, кто в Европе представляет, да? Это просто уже крест вообще на Лукашенко с точки зрения на Запад, так скажем, отойти, да? У него же попытка все равно есть еще там, да? И как бы работа попытки выйти на европейцев, и вот эти же видели и Макея, и до этого при Германа стандартные пути, мол, это вы нас толкаете в Россию, да, если бы не вот эти беспорядки, была бы политическая мягкая трансформация, вот эта чушь всякая, то есть она есть. Более того, они всегда смотрят на Европу, они могут что-то не говорить, что они не смотрят, смотрят, вы же смотрите даже по этим операциям. Как Тутбай закрывали? Налоги. Почему налоги? Потому что это известная тема в США. Смотрите, вы же там за налоги, у вас такие большие сроки, и мы тут вроде работаем. Тут международное право использовано, эта часть. Вторая часть, смотрите, вы же посадили президента Боливии, да? Пожалуйста, и мы как бы посадили. Это, кстати, Путин подтвердил, что это спецоперация таким косвенным путем фактически, да? Когда Лукашенко начал рассказывать на встрече про Белаева, что они там спасали кого-то, он говорил, ну а что, европейцы же тоже фактически посадили борт. Ну, молодец, да. Решил вокруг да около не ходить. То есть всегда идет отсылка на вот эти нормы, права и прочее, именно европейское, чтобы сохранять лицо, пытаться там. Это они могут долго рассказывать, что они это плевать им на Европу. На самом деле это, конечно, не так. Потому что это тоже лазейка как-то попытаться от Путина немножко откреститься. Но она, понятно, уже сужается, да нет, фактически.
Дякую великі. Вось такі несуцішальны прагноз ад ваеннага эксперта Ягора Лебядка. Дмітрий Лукашук і Ягор Лебядок у сумесным праекце Еўрарады і Еўпрамовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федерация футбола объявила про перенос матча квалификации чемпионату Европы молодежных сборных Беларуси и Кипра. Ён мусіў прайсці 5 червеня сёлета, але перанесены на 1 червеня 2022 года. Означается, что отбылося гэта на запыт Ассоциации футбола Кипра и по узгадненні з УЕФА. Галоўная причина переносу – припынение авиазлучения Кипра с Беларусью, як піша трибуна, под пытанием и товарыскі матч национальных сборных Беларуси и Сьерра-Леон, які быў запланаваны ў Гродні на 7 червеня. Прайшло лёсаванне 1/16 фіналу Кубка Беларусі. Дзейны ўладальнік Кубка Батэ сустрэнецца з Баранавічамі Рух з Белшынай, Мінская Дынама з Лідай. Матчы прызначаны на 22-23 червеня. Сапернік салігорскага Шахцёра стане вядомы пазней. Беларускі спецыяліст Эдуард Зынкавец афіцыйна стаў галоўным трэнерам навакузнецкага металурга расійскага клуба, які выступае ў вышэйшай хакейнай лізе. Раней ён працаваў з піцерскім «Дынама». Стала вядома, хто з кім згуляе ў паўфінале Кубка Стэнлі. У першым з іх сустрэнуцца пераможцы чвэрцьфінальнай серыі Монреаль і Вінніпег і Каларада Вегас, у другім Бостон Айлендерс і Караліна Тампа. Хакейная зборная Швеции упершыню с 1937 года не вышла с группы на чемпионате свету, и она заняла только пятое место. Менавіта над шведами беларусы святкавалі свою адзіную перамогу у Рызе. Гэта были навіны спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Павел Севярынец прысуджаны аж да 7 гадоў узмоцненага рэжыму.
Як не жорстка гэта гучыць, але гэта адзін соцень і тысяч прысудаў, якія былі агучаны за некалькі апошніх месяцаў. Спіс пакутнікаў за Беларусь расце з кожным днём.
Ці гатовыя былі Павел Севярынец і яго родныя да такога прысуду? Як тое, што адбываецца ў Беларусі сёння, уплывае на саму Беларусь і беларусаў?
Як не развучыцца смяяцца ў віры рэпрэсій і дзе шукаць пазітыў? На гэтае ды іншае пытанне адказвае пісьменніца і настаўніца Ганна Севярынец.
Добры дзень, спадарня Ганна.
Добры дзень, спадар Міцер.
Спадарня Ганна, вы заўсёды просто вот гарэлі такім аптымізмам, добрым настроем, і нават калі самой было ну, можа быць, там некія там праблемы, але падтрымлівалі іншых. А хапае сіл от зараз на гэта?
Ну, зараз іх сыходзіць на падтрыманне такога публічнага, скажам так, у стасунках з іншымі людзьмі, не абавязкова публічнага, праз там стужкі сацыяльных сетках. Але каб выйсці з дома з нармальным тварам, каб з ім зайсці нармальна да дзяцей у клас ці там да Паўла у кабінку свідання, то, канешне, сыходзіць значна больш сілаў. Мы ж такія самыя людзі, як і ўсе, аптымісты насамрэч. І нельга сказаць, што мы ходзім у касках і ўвесь час усміхаемся, як та дзяўчынка з анекдота. Мы абсалютна такія ж людзі і моцна перажываем усё тое, што перажываюць усе. І таксама нам бывае і страшна, і жудасна, і жахліва. Таму сілы сыходзяць вельмі шмат на тое, каб проста не впадаць у публічную паніку. Але яны яшчэ безумоўна ёсць, і я думаю, што яны і будуць. Яшчэ і таму, што ўсё ж такі это прафесійнае, да? Настаўнік у класе не можа сабе дазволіць ані істэрыкі, ані панікі, ані там рыданняў, што б не адбывалася. І гэта такія скілы, якія ў нас пракачваюцца яшчэ ў першыя гады працы ў школе. Таму, як бы, разумееш, якія трэба цягліцы качаць, разумееш, як трэба адпачываць, каб можна было выйсці да людзей у нармальным настроі. Вось, таму, як бы, не дачакаюцца, і сілы яшчэ ёсць на гэта.
Спадарня Ганна, ўсё ж такі, вот ўсё жыццё Паўла, вашага брата Паўла Севярынца, гэта змаганне. Гэта насуперак усяму, і гэта тэрміны, заключэнні, некія там краты, і гэтак далей, і гэтак далей. Таму я, ну, не здзіўлюся, калі вы скажаце, што вот маральна мы былі гатовыя, што яго затрымаюць, што яны зноў там апынецца за кратамі, але той прысуд, які вось ён зараз атрымаў, наколькі вось вся гэтая сітуацыя была для вас ну, чаканая, нечаканая, гледзячы, таму што ўсё ж такі прысуд агучылі не вот там тады, там, скажам, там восенню 2020 года, а ўжо колькі часу прайшло, то есть можна было назіраць, як раскручваецца ўсё тут махавік гэты. Вот ці чакана было?
Ну, ведаеце, што для мяне проста, я так адразу спыталася, а чаму не 100? Чо 7? Ну, для мяне абодвы гэтыя цифры і 7 год, і 100 год, і 1000 год, яны як бы аднолькавыя. то я нават не магу сказаць, чакала я іх там ці не чакала, яны ў мяне не змяшаюцца гэтыя лічбы. І больш за тое, я не магу ўнутры сябе разважаць пра 7 год, як пра тыя гады, якія пройдуць вось у цяперашнім становішчы. Я не веру ў гэта. І таму, зноў жа, неважна, 5, 7, 10, 25. Просто, канешне, мяне больш уразіў вось гэты ўзмоцнены рэжым, што калонія ўзмоцнена рэжыму. Усё ж такі Павел папярэднія тэрміны свае ён праводзіў на хіміі, гэта іншы ўзровень ціску і такая сітуацыя, у якой ён будзе знаходзіцца. Вось гэта, канешне, моцна перажываецца, то, што гэта калонія, то, што ўзмоцнены рэжым, тое, што сіл ўжо меней, чым раней, усё ж такі ўзрост, і Павел не самы такі здаровы чалавек у яго і з суставамі праблемы пасля таго, як ён у Акрэсціна прастаяў у гэтым карцэры у сырасці і ў вадзе летам. І галава, галаўныя болі ўвесь час, і безумоўна, што і падточаныя сілы гэтым годам у заключэнні, вось які ён цяпер правёў, ну, то боку, так па-чалавечы, безумоўна, мы моцна перажываем за тое, як, ну, мы разумеем, што яму будзе складана, але як бы няма такога адчування, што ён не вытрывае, вытрывае, безумоўна.
Ўсё ж такі, я выбачайце, што я такія не вельмі прыемныя тэмы, але вот я вярнуся да таго, што вот усе мы бачым, што адбываецца. Вакол нас, з намі, мы слухаем тых людзей, якія нават прыходзяць сутак, а не тое, што атрымліваюць там некія там тэрміны такія вось, як Павел, і расказваюць людзі жудасныя рэчы пра стаўленне вот да вот менавіта палітычных, хоць у нас нібыта няма ні артыкулаў палітычных, ні палітычных зняволеных, але пра стаўленне, пра катаванні, пра збіццё. А сітуацыя з Вітольдам Ашуркам так вогуле жахлівая.
Са Сцяпанам Латыповым. Кажуць жа, што ён быў збіты. Тыя, хто бачыў яго на судзе, і ён пайшоў на такі адчайны крок. Цяпер, ну, гэта рэчы, якія вельмі цяжка прапускаць цераз сябе. Я як бы думала раней, што я прызвычайная да іх, таму што, працуючы з дакументамі 37-го года, я чытала ўсе пратаколы допытаў, якія існуюць, ну, перапісаныя, безумоўна, па той справе, па якой праходзілі пісьменнікі, расстраляныя ў Курапатах, чытала пратаколы допытаў іх катаў 38-го года, дзе зафіксаваны, як іх катавалі, бо ўжо ў 38-м годзе следчы Быхоўскі расказваў, як ён катаваў, ну, таму што па ім была заведзеная крымінальная справа. І калі вось я пісала Бельгію, я ж думала, што я буду пісаць яе даўжэй, што я там буду апісваць і турэмны вось гэты перыяд, і я шмат глядзела на у інтэрнэце шмат ёсць розных ролікаў і пра тое, як катуюць людзей, і ну, шмат матэрыялаў, карацей, прапушчана пра сябе. Я думала, што я буду неяк спакайней да гэтага ставіцца, таму што я разумею, што гэта ўжо было. Я разумею, што людзі на такое здольныя такое рабіць. І я разумею, што іншыя людзі здольныя гэта вытрываць пакуту такую. Але, канешне, калі ты гэта чуеш ужывую, і калі ты разумееш, што гэта адбываецца ў тваім горадзе. От я еду на працу, туды еду, назад еду, заходжу до дзяцей, мы вядзем урок, я там еду домой, п'ю гарбату, а ў гэты момант забіваюць Ашурка альбо катуюць Латыпова, вот это вельмі цяжка ўсё. Но не бывае такіх сітуацый, у якіх вось такое цягнецца доўга. Ну, яно не бывае. Стамляюцца каты. Бо чалавек ёсць чалавек, і без конца гэта рабіць, гэта невялікая колькасць людзей можа, яны таксама стамляюцца. І сумленне ў людзей, як бы мы там ні казалі, што ў іх няма сумлення, у любога чалавека ёсць альбо сумленне, альбо страх перад магчымым пакараннем, альбо страх перад тым, што ты ніколі не раскажаш гэта дзецям, ну,
Я просто ведаю, што гэта трэба вытрываць, і гэта трэба перажыць, і гэта ўсё як бы прышчэпка. Да? Это нам, нашаму грамадству, цяпер робіцца пакутная, страшная, жудасная, цяжка размаўляць. Я ўжо тут рыдала ў вас у эфіры, не хацелася б яшчэ раз, але ну вот это трэба перацярпець, таму што это ўсё намі дапушчана, это ўсё мы самі да гэта давялі, і, ну, значыцца, цяпер трэба ўжо адпакутаваць у такім варыянце, такім гранічным, памежным, каб потым гадоў на 100, а можа і болей, у наша грамадства, у нашых дзяцей, у нашых унукаў, была прышчэпка ад гэтага ўсё ж такі, як бы не блага быў адрэфлексаваны 37-й год.
Вот, дарэчы, я і хацеў сказаць, што ў 37-м прышчэпку не атрымалі?
Ну, не страляюць цяпер. Да, не страляюць пакуль што. І не страляюць не таму, што не хочуць. І я нават упэўненая, што і загады такія былі, і думкі такія былі. Ну, але ж не страляюць. От это маленькая, нейкая такая перамога, да, чалавецтва, яно асабліва вось жорсткасць чалавечая, яна павольна рухаецца ў бок добра, але рухаецца, людзі калісьці перасталі есці адзін аднаго, да, перасталі прыносіць адзін аднаго ахвяры багам, усё ж такі градус жорсткасці спадае. І ну, масавых расстрэлаў няма, да, віселец на вуліцах няма. Ад гэтага прышчэпка ёсць, але мала этой прышчэпкі. Трэба от цяпер іншая, от атрымліваем іншую.
От вы сказалі пра, што ёсць сумленне, ну, у пераважнай большасці, і нават ты, от хто там катуе, здзекуюцца, ўсё-такі сумленне ёсць. Разумееце, от калі б это былі адзінкавыя выпадкі, я б яшчэ пагадзіўся, сказаў, ну, там от, ну, не бывае там, ну, от нейкі монстр недзе там завёўся, пранік у шэрагі. Але калі от чуеш, што у якой бы там дзе-то ізалятары, у якой бы турме не быў зараз вот апошнім часам, і кожны у кожнай турме сутыкаецца з гэтымі от катаваннямі, здзекамі, падзеямі, то есть думаеш, а от як, адкуль?
Загад. Вот столько. Загад. Ну, разумееце, што вось як абсалютна дакладна падмеціў Брыль, здаецца, калі беларусу загадаць быць беларусам, гэта будзе найцудоўны беларус. Ну, але гэтая прымаўка, гэтая заканамернасць, яна працуе і ў іншы бок. Калі беларусу загадаць быць ваўком, гэта будзе найлепшы воўк. Ну, такая ў нас праблема. Загад для ну, беларуса, не беларуса, для чалавека, які цяпер жыве побач з намі ў нашай краіне, загад, гэта ну, гэта загад, да? Ён адначасова існуе як накірунак дзеянняў, да? Але і як такое сумленне, да? То бок ён не вінаваты, яму загадалі. І ён, вы пабачыце потым, з якімі чыстымі вачыма яны потым будуць казаць, як яны будуць шчыра, абсалютна плакаць над тым, што яны выконвалі загад, яны не маглі яго выканаць. Я яшчэ летам прыехала ў вёску, калі вось былі жнівеньскія падзеі, а ў мяне дзядзька родны, ён калісьці служыў у міліцыі, ён міліцыянер, ну, ўжо даўно у адстаўцы. І я ў яго спыталася: дзядзя Саня, патлумачце мне, калі ласка, як это, як так можна, што павінна адбыцца з людзьмі, ось вы ж ведаеце гэтую структуру, як так, які ім мусілі аддаць загад, ну, от якімі словамі ім сказалі, ім што сказалі, дубінкі саваць у задні праход, я не, ну, не паверу, каб так сказалі. А ён так паглядзеў на мяне і сказаў: ты проста не разумееш, што такое загад. І вот так назіраючы, шмат я назбірала сабе такіх гісторый, я іх не буду апрылюдніваць, калі-небудзь яны ўжо ў нейкую кніжку войдуць, буду думаць, як іх рабіць, не буду так маштабна апрылюдніваць, але вось адна гісторыя, яна менш такая страшная, чым дубінкі і здзекі над людзьмі фізічныя, але псіхолог школьны, шыкоўная жанчына, абсалютна нармальных маральных каштоўнасцяў, абсалютна, і цалкам яна вось на баку пераменаў, ну, она такая, ну, молодец. Але она уваходзіць у камісію, якая ходзіць і правірае вот этих дзяцей, чые бацькі былі затрыманыя па 23-34. І разам з усёй камісіяй находзіць і кашмарыць. Там пужая там всякімі гэтымі самымі. І неяк мне патэлефанавалі і папрасілі, ну, спытацца. Вельмі перажывалі бацькі ў паніцы ў поўнай, што кашмарыць камісія СОПам, і дзеці плачуць, і бацькі плачуць, і ўсе плачуць. Я кажу, да не можа быць. Па-першае, па законе, ніхто не можа вас паставіць на СОП. Там зусім іншыя крытэрыі. А па-другое, кажу, там вот нармальная дзяўчынка, Маша, вот звярніцеся да Машы, і яна вам патлумачыць, што ўсё ў парадку. Я пишу Маше, Маша, что такое? Она мне не отказывает. Не отказывает, не отказывает, не отказывает, не отказывает. Хотя у нас абсолютно человеческие стосунки. А праз некоторый час она мне пишет. Слухай, вот это люди, да, к которым мы ходили на СОП, вы им чем-нибудь да поможите? То бок она у себе силы не знайшла зайти с ними на кухню и сказать тихенько, слушайте, не переживайте, все будет добро. Але яна вот перажывае і праз час нейкі, я так падкатвае сумленне, што яна мне піша, вы ж там ім чым-небудзь дапамажыце гэтым людзям. Ну вот так.
Дзякуй вялікі. Сіла ў вам вытрымаць усё, што адбываецца з Беларусю, з намі, з вамі, з Паўлам і творчасці.
Дзякуй.
Ганна Севярынец, Дмітрий Лукашук у сумесным праекце «Еўрарадыё» і «Е-прамовы».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.